Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Набьем, что называется, барабан патронами. Ну и начнем палить по мишеням и воздух. Хочется верить, что не по живым. Так, наш смс 7-925-8888-94-8. Телеграм говорит МСК Бот. Прямой эфир 495-7373-94-8. Ну, у нас сегодня будет с вами три темы. Ну, постараемся сделать их как можно более такими, выбрать актуальные. Ну, одна тема и первая, с чего начнем, это обострение ситуации в Сирии, соответственно, обострение ситуации между Россией и Турцией, которые пока обе стороны делают вид, что его не существует, но, в принципе, вполне наглядно видно, что, в общем, такое противоречие возникло. Вторая тема — это начинающиеся западные учения 2028, учения НАТО и США. И третье, конечно, нельзя обойтись без конспирологических версий вокруг сегодня существующей эпидемии. Ну, начнем с Турции. На этой неделе, как вы знаете, у нас пришла печальная новость о том, что в Турции погибли 4 наших спецназовца из одной из наших специальных структур. Соответственно, постоянно идут информации о том, что усиливаются обстрелы. Что усиливаются обстрелы Алеппо. Вот. И, соответственно, в этом случае, конечно, возникает вопрос, что из этого выйдет и куда все это придет. И, конечно, главная проблема в этом случае то, что все это начинает напоминать такую вялотекущую, продолжающуюся инфекцию, которая все время на нас накатывает. Потому что еще год назад мы с вами отмечали очередную, так сказать, этап победы над боевиками. Мы говорили о том, что Алеппо полностью очищен, мы говорим о том, что от Алеппо их отогнали, а сегодня смотрим новости и видим, что опять окраины Алеппо находятся под обстрелом, опять по Алеппо бьют минометы, опять пытается в Алеппо прорываться бандформирование. И, конечно, в этом случае у всех возникает вопрос, а что же там происходит? Происходит, в общем, следующее. Конечно, вот существует сейчас там так называемый Идлибский анклав. Напомню, это провинция Идлиб, целая зона, достаточно большая, куда на протяжении всех двух последних лет из городов, которые зачищала сирийская армия, чтобы избегнуть больших жертв, при нашем посредничестве вывозились боевики вместе с семьями, чтобы не устраивать, так сказать, побоища и из самых гуманных, как мы говорили, побуждений. И эти, как сказать, группы экстремистов семейно смешанного типа, они вывозились все в Идлиб. Туда их в общей сложности за два года было вывезено больше 30 тысяч. При этом в самом Идлибе также, естественно, оперировали экстремистские группы, и провинция все последние там 7-8 лет находилась под контролем экстремистов. Соответственно, там вовсю оперировали различные спецслужбы и Саудовской Аравии, и прежде всего Турции. И с того момента, как Россия начала выполнять миротворческую миссию там, с того момента, как она начала бороться с боевиками и с террористами, вот этот Идлиб, он, собственно, стал такой некой зоной преткновения. Турки, которые поначалу, конечно, восприняли наш приход в Сирию чрезвычайно болезненно, потому что это был очередной, так сказать, срыв мозолей на многострадальной турецкой ноге. Напомню, первая это была ситуация на Кавказе в 2000-х, когда мы очень больно дали туркам по рукам. Потом была ситуация в Крыму, когда мы фактически сломали план Турции по разделу Крыма на два государства, по примеру Кипра. И вот третья ситуация, это был наш приход в Сирию, который точно так же сломал планы турок по созданию уже такой, восстановлению, точнее, той большой турецкой империи на новых, так сказать, принципах в 21 веке. И турки считали Идлиб своей такой как бы базовой территорией. Потом, когда мы фактически спасли Эрдогана от переворота, и в этом случае он оказался достаточно много чем обязан нашему руководству, то возникла качественно новая ситуация. Мы с турками вроде как задружились и даже начали называть друг друга союзниками. И, пожалуй, Эрдоган ни с кем так много не встречался, как с нашим президентом. Сдвинулось с места очень много и в совместной экономике, появились совместные планы. Ну и, так сказать, верхом всего стала закупка с турками наших зенитно-ракетных систем С-400. Но при этом оставался вот тот самый тяжело воспаленный мозоль под названием Идлиб. Причем мозоль в этом случае был для всех. Для нас, потому что это была зона, где фактически собирались и концентрировались боевики. Это был такой гнойник, куда это все стекалось. Для Сирии, естественно, это была оккупированная территория, для которой нужно было освободить, но это было сделать невозможно, потому что она находилась под турецким контролем. Ну и, соответственно, для самой Турции это была болезненная зона, которую не хотелось никому отдавать и которую хотелось за собой сохранить, как уже почти собственную территорию. Напомню, еще до начала всех событий, до начала войны, еще тогда, когда Сирией правил старший Асад, Хафиз Асад, на картах территории Сирии была как бы одно, а в реальности этой территории были совершенно другое. Целая северная провинция сирийская, которая на всех международных картах числилась как территория Сирии, на самом деле находилась под полным контролем Турции. Это уже было фактически некое такое де-факто существование. Вот с тех пор Турция долго мечтала прирастать дальнейшими сирийскими землями, и в итоге, после того, как почти во всех сирийских регионах исламисты были разгромлены и уничтожены, заявила о своих особых претензиях на Идлиб. Официально Турция в этом случае говорила о том, что она собирается сама провести здесь разграничение, отделить агнцев от козлищ, то есть неких умеренных оппозиционеров от экстремистов, боевиков, джихадистов, и с последними разобраться, и что она в этом случае защищает на этой территории просто тех мусульман, которые боятся режима Асада, которые боятся уничтожения, и, соответственно, в этом случае упрашивала Россию и вела долгие переговоры с нами о том, что Россия остановит боевые действия, остановит Сирию на пути вглубь Идлиба в обмен на то, что вот как бы Идлиб перестанет быть территорией. Вот со дня окончания этих переговоров и фактически некого договора с турками о том, что это все-таки будет действовать, прошло примерно полгода. Ну и вот мы видим такую очень серьезную вспышку. Опять насилие, опять мы видим, что джихадисты лезут во все стороны, мы видим, что они пришли в себя, что они перевооружились, что у них, так сказать, опять загорелась в одном месте боевитость, и сейчас мы видим вот эту вот вспышку боевых действий, которая, к сожалению, коснулась и нас. Как я уже сказал, 4 наших бойца специального назначения, войск специального назначения там погибли. Вот, собственно говоря, в этом случае я хотел бы задать вопрос. Вот для вас наши взаимоотношения с Турцией — это некая прагматичная наша позиция, это наша ошибка, или это, в принципе, достаточно дальновидный план? Ну, здесь надо, опять же, еще одну вещь добавить, что у самого Эрдогана тоже сейчас очень серьезные проблемы. Эти проблемы, прежде всего, в экономике, а экономика Турции сейчас очень сильно проседает. У него очень серьезные проблемы с политическим окружением. Есть очень много недовольных, осталось недовольных, несмотря на массовые репрессии, в армии, которые совершенно категорически не приемлют его. И вообще тот курс, который он проводит, потому что в Турции армия традиционно всегда до прихода Эрдогана она определяла политику и, собственно говоря, свергала и ставила президентов, и вообще была, так сказать, номером один. И вот тот курс, который эта армия себя представляла, такой пантюркистский, то есть этот курс был сломан Эрдоганом, и Сейчас, опять же, вот его пытаются так или иначе мытьем и катанием как-то отодвинуть или вообще убрать. И вот на этом фоне, опять же, вот его обострение, то есть обострение в Идлибе и, соответственно, обострение отношений с союзником под названием Россия, для него тоже, в общем, нельзя назвать наиболее таким благоприятным, что ли, подарком. Неправильно выразился, неблагоприятным. То есть это для него неприятный подарок, потому что особо двигаться ему тоже некуда. В Европе его не принимают, то есть Турция до сих пор не член, до сих пор не член Единой Европы, и, соответственно, американцы тем более Эрдогана не выносят, учитывая, что они были фактически заказчиками того неудавшегося переворота, который мы с вами наблюдали два года назад, точнее, 2,5. Вот, собственно говоря, в этом случае повторю вопрос. Для нас союз с Турцией, или, точнее, улучшение отношений с Турцией, это была наша стратегическая ошибка, мы не должны были на него идти. Это был достаточно продуманный шаг, и он был необходимый. Или это была просто вот некая тактическая вещь, которую мы можем совершенно спокойно пожертвовать. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Ну, а мы попробуем поговорить с нашими слушателями. Да, слушаю вас. Здравствуйте, представляйтесь. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Семенович меня зовут.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Я считаю, что это не было ни ошибкой, ни, скажем так, правильным действием. Это было все от необходимости, от безысходности. У нас, нам ничего другого не оставалось. Мы потеряли практически всех своих союзников. Нам, скажем так, опереться было не на кого. Ну и тут еще какие-то неясности с газовыми потоками в Европу. Ну, в общем, это был, наверное, единственный на тот момент, ну, доступный нам в обозримом будущем выход.
Хорошо, спасибо. Попробуем еще вас слушать. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. На самом деле это вынужденная ошибка. И, судя по экономическим проектам, естественно, Эрдоган представляется в российских СМИ как союзником, в страну которого вложено миллиарды и миллиарды долларов, десятки. По минимум по трем проектам, в том числе в связи с поставками С-400. Но хочу вам заметить, что на самом деле Идлиб в 2,5 раза чуть больше, чем город Москва, и в 7 раз меньше, чем Московская область. Там, например, сосредоточены все одиозные группировки, которые переименовали себя в так называемые названия, не буду их перечислять, они всем известны, в умеренную позицию, которую считает Эрдоган. Но непосредственно боевики из всех так называемых боевых групп, которые числится под джихад, под Союз исламского джихада, в том числе Джейш Аль-Фатх, армия завоевания, и боевики в зависимости от категории лечатся среди Средиземноморья, в том числе и во всех городах, не только в приграничных городах, таких как Эскери-Шахир и Кахраман-Мараш, то, что находится западнее Диарбакыра. Поэтому Россия сейчас, к сожалению, сдерживает наступление, чем недоволен Иран и Дамаск, наступление сирийской арабской армии, и в том числе их союзников, включая ливанцев, которые воюют на стороне Дамаска. А то, что вы, быстренько хочу завершить, то, что вы говорите, с боевиками покончено, на самом деле они вполне властвуют по другими наименованиями на севере Хомса, на юге Хомса, южнее Тадмора, в горах Батра на юге с Ираком, где и в том числе в пустыне Аль-Бадия.
Нет, я не сказал, что мы покончены, я говорю, что мы объявили год назад.
Нет, я просто хочу сказать, если в течение нескольких месяцев нам не сообщали, что там прекращены боевые действия, это не значит, что это соответствует действительности. Тем более, вспомните афганскую войну, ограниченный контингент вместе с кабульским режимом перемещался по Афганистану, это совсем не говорило в том, что и не только в ночную...
Хорошо, ночную, я понял, да. Спасибо, просто время достаточно дорого. Сейчас мы еще попробуем принять один звонок и продолжим разговор. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Да, добрый вечер. Добрый вечер,
Сергей Алексеевич. Это был шаг, исходя из конкретной сложившейся ситуации. Это я имею в виду от нас шаг. Если мы уже сделали этот шаг к какому-то сближению, то надо выравнивать, пытаться ситуацию и не кидаться в какую-то другую крайность, там, разрывать отношения или что-то. Надо держать удар и пытаться выровнять ситуацию.
Хорошо, спасибо. Ну, я тогда попробую еще уточнить вопрос. Я понял, что слушатели как бы уяснили, о чем мы говорим, и есть своя позиция. Тогда мы попробуем заглянуть немножко в будущее. То есть, все-таки, что нам нужно делать в этой ситуации? Мы должны пытаться жестко давить на Эрдогана и требовать от него выполнения взятых обязательств. Или мы должны, например, просто игнорировать в этом случае позицию турок и помогать вот сейчас осуществляющемуся ирано-сирийскому наступлению, ну, точнее, не совсем ирано, а сирийскому наступлению, которое поддерживается в том числе и различными проиранскими боевыми группами. Или мы должны все-таки пытаться договариваться с Эрдоганом и, соответственно, сдерживать сирийцев и пытаться стоять на тех позициях, которые мы обговорили. Вот попробуйте ответить на этот вопрос. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это радио?
Да, это радио. А вы кто? Давайте представьтесь.
Ой, добрый вечер. Я вот что хочу сказать. Вы знаете, это самое... как говорится, всему есть предел. Был наш летчик, были наши ребята, которые выручали. А сейчас еще 4 это, человека. Ну, наверное, самое лучшее лекарство – это каток.
Хорошо, я понял, спасибо. Вот есть лекарство под названием каток. Давайте еще один звонок и попробуем вернуться в студию. Да, здравствуйте.
Да, приветствую. Да,
добрый вечер.
Да, здравствуйте. Знаете, мне кажется, что Турция тут пошла именно за нами. То есть, в каком плане? В Сирию, ну вот, типа, наш союзник, ну, действительно. Там же вот был сирийский экспресс, так называемый, когда вообще никто там не понимал, да, там вот по сетям проходили, что да, проходили грузы, проходили там самолеты и все прочее. И, соответственно, создание, скажем так, базы на Средиземном море для нас было приоритет. И с Турцией оказалось перед фактом. И дальше у Эрдогана возникло вопрос. Либо воевать, либо дружить. Он попытался воевать, сбить самолет. После этого там, ну, немножко обрушили там туристический бизнес, помидоры там, ну, где-то там миллиардов там на 10-15.
Хорошо.
И потом он к белому царю, я извиняюсь, султан пришел к белому царю целовать руку и разговаривать. Это не значит, что он, скажем так, любит очень белого царя, ну, понимаете.
Хорошо, да? Я понял, спасибо большое. Ну, собственно говоря, подведем итог. Итак, в общем, ситуация в Сирии, конечно, очень тревожная и, безусловно, очень многое будет зависеть от том, насколько нашему руководству, и военному в том числе, будет хватать выдержки. Потому что, безусловно, самый большой, самый простой ответ – это вот поддаться эмоциям и, вот как тут советовали, просто закатать все в бетон. Но, в общем, у всего есть свои последствия. На самом деле, конечно, ситуация нужно, ну, как сказать... Говоря по военным языкам, разруливать, но разруливать очень-очень осторожно, используя все рычаги и в том числе стараясь все-таки не утратить то очень сложное взаимодействие, которое налажено с турками. Ну, переходим ко второй теме. В Европе начинаются масштабные учения, пожалуй, наверное, самые масштабные за последние годы по переброске войск в Европу, учения 2028. Вот я пригласил в эфир своего старого боевого товарища, очень опытного нашего военного эксперта, редактора, главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника Виктора Ивановича Мураковского. Виктор Иванович, приветствую.
Добрый вечер.
Виктор Иванович, вот что в этих учениях такого вот масштабного, чего сейчас все как бы вот обсуждают их?
Ну, по сути дела, это в некоторой степени возвращение к учениям «Рефоржер», которые проводились в НАТО в период с 69 по 93 год и предусматривали переброску значительного контингента войск с американского континента в Европу. Значит, после 93 года такие учения не проводились по понятным причинам, поскольку американцы, напомню, в 91 году часть войск из Европы перебросили воевать против Ирака. А затем была вторая масштабная переброска, то есть сокращение, по сути дела, американской группировки в Европе. Это в период войны 2001, потом 2003 годов, то есть Афганистан и Ирак. И, по сути дела, в 90-е годы у нас пал Варшавский договор, да, развалился Советский Союз. По сути дела, советская армия ушла из Европы и вроде бы особенно против какого-то конкретного врага не было необходимости развертывать группировки. Ну, а сейчас, по всей видимости, и НАТО, и США вновь рассматривают Россию как основного противника и собираются вернуться к этому учению. Обозвали его они по-другому, правда, там, по-моему, защитник Европы. Но, тем не менее, по сути, речь идет о переброске готового контингента американских в Европу и развертывание этого контингента на Европейском театре войны.
Ну, там же, по-моему, присутствуют вот эти цифры 20-28, насколько все-таки вот я помню, читал. Или это где-то как-то уже в замысле учений, потому что их называли еще учениями, на которых они собираются отрабатывать все, так сказать, самые-самые современные средства и возможности, которые только есть.
Ну, да, с одной стороны, да, ну, 2028 – это вообще программа реформы американской армии, которая сейчас проводится, очередная, глубокая. А американская армия опять сказала, как и американское военно-политическое руководство, что надо вернуться к практике, значит, отработки действий против технологически совершенного, сравнимого с американцами противника. То есть они признали, что перекос в сторону каких-то там легких мобильных сил, готовых действовать против каких-то негосударственных военных формирований, контрпартизанские операции и так далее, был ошибкой.
И все то, чем увлекались во времена Обамы.
Да, да, да. Причем, значит, ошибка серьезная. И сейчас, по сути дела, проходит такая достаточно глобальная реформа американской армии, ну и других видов вооруженных сил. Как раз по программе 2028 они собираются в том числе и отработать вопросы ведения боевых действий с достаточно большого масштаба и с технологически сопоставимым с Америкой противником. Естественно, под таким противником на Европейском театре военных действий может пониматься только Россия.
Виктор Иванович, ну вот совсем недавно наш начальник генерального штаба Герасимов, генерал армии Герасимов, он, по-моему, именно об этом и сказал, что в Европе зреет как бы большая война, и НАТО, так сказать, взяло курс вместе с Соединенными Штатами именно на подготовку к большой войне. Вот можно ли в этом случае связать эти учения вот с этой формулировкой?
Конечно, непосредственная связь имеется. Надо понимать, что само по себе Евро-НАТО, так называемое, то есть вооруженные силы государств европейского континента, которые входят в НАТО, они не способны самостоятельно сформировать какую-то наступательную группировку, которая может угрожать России. Только наличие американской крупной группировки войск в Европе может стать ядром вот такой наступательной группировки и проведения наступательной операции стратегического масштаба. Я напомню, что НАТО достаточно давно реализует программу усиление инфраструктуры на восточном фланге НАТО, как они его называют, это страны Прибалтики, три государства, это Польша, это Румыния, это в определенной степени Болгария, где вкладываются средства в модернизацию аэродромов, узлов связи, железнодорожных станций, портов, линий коммуникаций, там развернуты штабы заранее, неких корпусов, которые могут замыкать на себя управление войсками, прибывающими из других мест Европы и с американского континента.
Виктор Иванович, если вы не против, мы сейчас уйдем на новости и минут через пять продолжим разговор, хорошо?
Хорошо.
Да, все есть.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Ну, продолжаем крутить барабан, что называется, револьвер в руках. Продолжаем программу. Напомним, мы говорим о начинающихся сейчас учениях НАТО и США в Европе, в ходе которых планируется перебросить с континентальной части США, по-моему, в районе 25 тысяч военнослужащих, то есть фактически полноценную дивизию. Это, пожалуй, впервые за все последние там, 25 лет такая масштабная переброска. В ходе нее, в ходе этих учений будет задействованы здесь находящиеся вот эти вот бригадные базы хранения, на которых американцы хранят оружие и технику для развертывания ускоренного бригадных комплектов, и, соответственно, под них будут перебрасываться военнослужащие, которые за определенные нормативы должны будут все это развернуть, выйти в поле и уже отработать. И, насколько я знаю, на эту фазу переброску и развертывание американцы выделяют аж целых, по-моему, 2 или 3 месяца. Вот с нами на эфире Виктор Иванович Мураховский, полковник, один из самых опытных наших военных экспертов, редактор журнала «Арсенал Отечества». Виктор Иванович, вот я так понимаю, все-таки основная задача учения — это вот переброска вот этих больших контингентов войск.
Да, конечно, конечно, потому что на сегодняшний день, по сути дела, Америка, если говорить о сухопутном контингенте, в Европе представлена одной воздушно-десантной бригадой, которая базируется в Италии, причем. Все остальное — это штабы, разные управления, узлы связи и так далее. Поэтому основная задача — вернуться, по сути дела, к временам холодной войны и отработать переброску через Атлантику, поэтапную переброску и развертывание крупных группировок войск. Американцы заявили об использовании порядка 20 тысяч военнослужащих. Общая численность участников учения, по заявлениям НАТО, примерно 37 тысяч человек. И это действительно самое масштабное учение за последние, наверное, с 93-го года. После 93-го года учения такого масштаба в НАТО и в США не проводили. При этом, действительно, вернулись они опять к идее соединений двойного базирования, что вы отметили справедливо, когда комплект вооружений и военной техники один хранится на территории Европы для частей американских, которые место постоянной дислокации имеют на территории США. Поэтому перебрасывается только личный состав с личным стрелковым вооружением, получает эту технику, снимает ее с хранения и затем выходит в районы боевого предназначения уже как полноценное соединение. А в годы холодной войны таких соединений двойного базирования было на две дивизии, сейчас, насколько я знаю, на две бригады, но тем не менее сам факт отработки таких мероприятий говорит о том, что обращают американцы на это серьезное внимание.
Кстати, сразу вопрос, Виктор Иванович, вот вам как специалисту, я даже знаю, что в годы службы вам фактически приходилось, так сказать, противостоять вот этим самым силам американцев в Европе. Вот эти бригадные комплекты, ведь получается так, что если его заложили, этот комплект, условно, там 5-7 лет назад, то он вряд ли за это время модернизировался. То есть не получится ли так, что американцы, прибывая сюда, в Европу, будут после, так сказать, самых новейших своих систем, на которых они у себя отрабатывали на континенте, в итоге усаживаться на устаревшую технику, устаревшее вооружение?
Ну, я бы так не сказал. Есть так называемая «большая пятерка», по аналогии, да, с известной «большой пятеркой» африканских охотничьих трофеев. Есть такая «большая пятерка» систем вооружения сухопутных войск, которая включает в себя основной танк, боевую машину пехоты, основную противотанковую систему, бронетранспортер и боевой вертолет. Вот если мы посмотрим на эту пятерку американцев, то она практически вся родом из 70-х, 80-х годов прошлого века. Танк «Абрамс» известен с 80-х годов, БМП «Брэдли» аналогично, ну и так далее. Но что коренным образом изменилось, это система связи и боевого управления. Сегодня в американской армии используются системы BCB-2 на тактическом звене. Сейчас они внедряют у себя в армии систему Warfighter Network, то есть такую облачную сеть поля боя. Значит, что касается самой техники, то она не слишком будет отличаться от того, что есть на вооружении американских частей на континенте американском самом.
Виктор Иванович, а если брать, в этом случае возвращаться к европейцам, ну, судя по численности, так я читал по данным этих учений, они же там выставляют всего, по-моему, в районе 7 тысяч, в общем, в общей сложности от всех, от всего НАТО. Но насколько в этом случае европейцы, ну, за банальность, извиняюсь, будут рады таким учениям, потому что очевидно, что появление и возвращение американцев в Европу, оно ведь, в общем, очень резко снижает и статус той же самой Германии, ее положение в единой Европе, и вообще очень сильно ломает планы европейцев на такую независимость собственного дома, когда в твои задние ворота приезжает дружеский танк.
Ну, дело в том, что европейцы-то разные сильно. Есть военно-политическое руководство и военное руководство, да, которое приветствует такие мероприятия. Ну, и есть, так сказать, широкие народные массы, да, которым, по большому счету, это все пока не слишком касается. Они другими проблемами озабочены. В том числе, например, миграцией, да. Вот, там, коронавирусом и прочим. На самом деле, если посмотреть на мейнстримовскую европейскую прессу, там СМИ, телевизор и прочее, вот это вообще очень слабо отражается. Практически никак, по сути дела, и абсолютно не является какой-то топовой новостью или топовой проблемой, которую стоит обсуждать.
Понятно.
Вот. Что касается действительно независимости такой военно-политической Европы, ее нет, она является мифом абсолютным. В военных делах абсолютно точно все решают американцы. Все попытки неоднократно европейцев создать собственную европейскую армию, независимую от Америки. И даже один европейский корпус, франко-германский, там с участием Испании, независимый тоже, с треском провалились. В итоге Еврокорпус входит в структуру НАТО. В итоге все эти государства, которые якобы там являются близко к великим державам и постоянными членами Совета Безопасности, я имею в виду Великобританию, Францию и Германию, военно-политическим и военным отношением являются клиентами США и поступают так, как решили в Соединенных Штатах Америки.
Ну, в общем, Америка в этом случае рулит Европой как хорошим мотоциклом.
Совершенно верно.
Ну, тогда последний вопрос, Виктор Иванович. Для нас что означают эти учения? Насколько они, ну, могут встревожить наше военное руководство? Или, в принципе, мы изначально строим свою военную машину с учетом того, что все, что нам говорили раньше, это для отведения глаз и пыли в глаза, но вот мы все равно имеем очки, чтобы видеть реальность?
Ну, конечно, мы строим свой план обороны страны в соответствии с тем, какие военные угрозы для нас являются приоритетными. На западном стратегическом направлении, на юго-западном стратегическом направлении, конечно, такой угрозой является НАТО и США как главная военная сила НАТО. И, соответственно, мы план обороны страны и план строительства развития своих вооруженных сил выстраиваем, исходя из этой угрозы. Я напомню, что наиболее активна реализация мероприятий по парированию и сдерживанию такой угрозы начала у нас проводиться после 2014 года. Только некоторые элементы, напомню, формирование новой танковой армии, формирование нескольких новых формирований дивизий, развертывание ракетных бригад, развертывание зенитно-ракетных бригад, оснащенной техникой последнего поколения, усиление группировки наших войск в Калининграде, я уж не буду в подробности вдаваться, и тому подобные мероприятия, которые позволяют в случае возникновения непосредственно военной угрозы успешно ее парировать, а пока осуществлять вот такое стратегическое сдерживание, в том числе и за счет обычных вооружений и обычных группировок вооруженных сил.
То есть, в общем, мы можем сказать нашим москвичам, что Москва, спи спокойно.
Да, Москва, спи спокойно, но не забывай про бронепоезд на запасном пути.
Да, тем более, что в Москве все-таки 5 вокзалов. У нас был в эфире Виктор Иванович Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник, один из самых лучших наших военных экспертов. Ну, а мы идем дальше. Следующая тема, у нас немного времени осталось. Мы поговорим все-таки о той эпидемии, о вирусе, с которым мы столкнулись. Ну вот одна из основных все-таки конспирологических версий, которые все эти дни нет-нет, но прорывается, это версия о том, что все-таки якобы этот вирус не является некой слепой игрушкой природы, некой случайной мутацией, перескочившей через животных к человеку, а все-таки некой утечкой. И, естественно, в этом случае вот все оперируют или апеллируют к теперь уже ставшей знаменитой статье в журнале о том, что китайские вирусологи вместе с американскими, кстати, создали некий искусственный вирус, то есть вирус Химеру еще в 2015 году именно на базе коронавируса. И постоянно, так сказать, муссируются слухи о том, что якобы именно вот аналог этого вируса как-то просочился из уханьской лаборатории, которая занимается в том числе и работой с вирусами, и все то, что сейчас происходит, это вот некая утечка. Ну, вторая версия, как мы знаем, это некий диверсионный удар по самому Китаю, потому что якобы вот был создан такой генетический вирус, который поражает исключительно монголоидную расу и практически не касается европейцев, и, соответственно, вот это чья-то такая злая воля. Ну вот я достаточно много последние дни встречался с нашими вирусологами, в том числе и с военными вирусологами, и большинство из них категорически не поддерживает эти версии в силу того, что есть как бы несколько основ, связанных с разработкой того, что принято называть биологическим оружием. Как бы главное в этом случае, ну, как бы противовес версии номер два под названием диверсия заключается в том, что никто не будет выпускать в мир вирус, против которого на данный момент не существует вакцины. А ни одна из стран, которая так или иначе столкнулась с вирусом, напомню, это все-таки были самые страны с самой развитой в мире медициной, ни одна из них не объявила о том, что у нее есть вакцина, о том, что она способна эффективно этому противостоять. Фактически, кстати, вот интересная деталь заключается в том, что в 21 веке, в веке, так сказать, нанотехнологий, компьютеров, полетов в космос, мы боремся с эпидемиями. И главный способ борьбы с этой эпидемией является все точно тот же, который был и 200 лет назад, и 500, и 600 лет назад. Это, что называется, изоляция района вирусов, это карантин. То есть вот как когда-то в старину вот эти карантины на границах вставали, как только возникали первые информации там, об эпидемиях там, холеры или чумы, или оспы, так и сейчас фактически мы заняты тем же самым, только в масштабах всего человечества. Главная проблема, что против всего человечества работает его главное достижение, это его мобильность. То есть если раньше вирус распространялся по планете со скоростью едущего на лошади человека и не быстрее, ну, можно еще, конечно, предположить там полет голубя, но это уже маловероятно, то сегодня вирус распространяется со скоростью перемещающегося на самолете туриста или командировочного, или просто едущего по своим делам человека. И за 5-6 часов он может оказаться вообще на другом краю планеты. Если посмотреть на карту распространения вируса, то, конечно, она впечатляет тем, что даже в абсолютно далекой от всего Австралии, и даже там есть вирус, пожалуй, пока его нет только на Южном полюсе. И то это, наверное, связано только с тем, что он слабодоступный, в том смысле, что не так много туда летает регулярных рейсов. Поэтому, да, это действительно серьезная угроза, но, как я уже сказал, первое, если рассматривать версию того, что вирус все-таки был Китаю подброшен, то, как я уже сказал, это не выдерживает, потому что нет вакцины. Если рассматривать версию с тем, что это была некая случайная утечка, ну, здесь уже как бы наступает такая область споров, но, опять же, микробиологи меня могут поправить или уточнить, я, возможно, не все точно правильно выучил, будучи, так сказать, все-таки журналистом, а не микробиологом, но в той карте вируса, которая есть, на сегодняшний момент как бы не обнаружено никаких таких вкраплений, которые бы свидетельствовали о его искусственном происхождении. Фактически мы действительно имеем дело с так называемым биологическим котлом. Вообще их сейчас на планете несколько. Это вот Юго-Восточная Азия, это Экваториальная Африка. Ну вот, и, насколько я понимаю, там есть еще чем-то похожие, так сказать, еще несколько похожих зон. Это зоны, где климат и плотность существование биологических видов, а также их сплетение между собой таковы, что вот это вот свободное функционирование различных вирусов, бактерий и прочих, так сказать, живых существ таково, что оно позволяет очень быстро тем же самым вирусам перескакивать с одного вида на другой, мутировать, и именно там, собственно говоря, все последнее время, как мы видим, и выстреливают вот эти вот очень опасные вспышки. Мы можем вспомнить вспышку 2002 года, атипичную пневмонию, мы можем вспомнить потом вспышки 2013 года, но это уже было, правда, прошу прощения, это уже было в Саудовской Аравии, но тоже это был, если не ошибаюсь, то есть это был тоже коронавирус. То есть вот проблема в том, что действительно человечество за счет своей высокой мобильности, плотности и такого распространения, когда оно идет все глубже и глубже в те зоны, где оно раньше никогда в таком масштабе не присутствовало, оно все чаще сталкивается вот с такими угрозами. И если раньше такие болезни, опять же, сами себя фактически изолировали, когда там, в 19 веке приходила информация о том, что где-то в джунглях какая-то деревня вымерла от неизвестной болезни, и пока до этой деревни добирались, там, собственно говоря, уже можно было только на, как сказать, на телах пытаться понять, что тут было, то сегодня эти самые тела, еще будучи даже зараженными, могут оказаться, как я уже говорил, даже на совершенно другом континенте. Это действительно некая слабость человечества, против которой очень сложно защититься. Ну, собственно говоря, в этом случае у меня вопрос. Это все-таки для вас самого, для вас самих, какая в этом случае, как разберемся в фобиях, какая для вас самих теория происхождения вируса кажется более реальной? То есть искусственная, как диверсия или утечка, или все-таки вот версия естественная, которую надо принять как вот эту вот игру природы? Напомню, наш телефон прямого эфира 495-7373-94-8, телеграм говорит МСК, бот и СМС 7-925-8888-94-8. Ну, давайте попробуем послушать ваше мнение. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это вечер, это Игорь, Москва. Вот я бы хотел, знаете, какой вопрос спросить. А вот смотрите, Ухань, да?
Да, слушаю вас, алло. Что-то у нас сорвался звонок, прошу прощения. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
А вот вдогонку прошлой теме можно узнать? Вот Виктор Иванович...
Как бы... Не, прошу прощения, мы уже все-таки прошлую тему закончили. У нас так мало времени, буквально несколько минут на эту. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот вы говорите искусственное происхождение вируса. Но какое может быть искусственное происхождение? Кто...
Нет, вот я как раз не говорю, я спрашиваю ваше мнение.
Я вам отвечаю, я про то говорю, что вы говорите. Вы говорите, кто бы мог подбросить Китаю, первой экономике мира, стране с 1,5 миллиардным населением, какой-то вирус. Если китайцы узнают, что это сделали, или США, или Россия, ну, знаете, по-моему, кара будет очень жестока.
Ну, в общем,
поэтому,
да. Вот,
китайцы точно не могли этого сделать сами себе. Поэтому, конечно же, это естественное происхождение вируса. Это же понятно, так же банально все это дело.
Хорошо, спасибо. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. В Москве 8 вокзалов, а не 5.
Да, прошу прощения, я-то действительно... Да, да, это правда. Вообще тут даже не пишут, что их 9 железнодорожных вокзалов.
Интересно,
да.
Приятно вас слушать.
Да.
Хорошо, спасибо.
Да, спасибо, всего доброго. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, это Москва, Игорь. Я бы вот, знаете, еще такой вопрос хотел узнать. Вот Ухань, да, город китайский, там вспышка вируса, две лаборатории, ну, как бы вот вирусованные. Тут же, значит, следующее. Скрипалева, помните, да? Это там также химическая лаборатория. Вдруг ни с того ни с сего газ появился. Вот. И с другой стороны, а зачем этим самым монголоидную расу травить сами себя, если у них... распространяется это на китайцев.
Ну, то есть вы все-таки сторонник того, что это естественно?
Ну, я нет, я бы ничего не это самое. Здесь нужно как бы вот просто сопоставимые вот эти вот факты, которые вот как бы вот и так, и так. Вот как-то нужно все-таки специалистов, наверное,
справить. Ну, конечно, мы, в принципе, и поднимаем вопросы. Я думаю, что это все-таки в этом и наша суть работы. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, по-моему, есть во всей этой истории очень большая проблема. Понимаете, это проблема, как мы реагируем на это все. Вот вы посмотрите, что творится. Кто-то звонит, там думает, что это шпионы сделают. Кто-то видит там руку с Запада, кто-то с Востока. А в принципе, вам не кажется, что это какая-то больная голова у множества людей? Их кто-то накрутили, понимаете?
Ну, знаете,
и второе, я не понимаю вот всей этой истории с карантином. Знаете почему?
Почему?
Вот смотрите, привезли из Китая людей. Посидели. Они общаются друг с другом, правильно?
Ну, в какой-то степени, да, безусловно.
Да, ну, так значит, если один человек заболел, то значит, опять карантин на 2 недели.
Ну, вы знаете, я поясню, поскольку этой тематикой занимался много. Суть карантина именно в этом и заключается. В том, чтобы людей, которые находятся в опасной зоне, разделить на определенные сектора, на определенные группы. И каждая из этих групп получает вот этот
можете
сам...
Можете вам объяснить одну вещь?
Ну, объясните.
Я сам болел черной оспой. Как это делается? Делается бокс 2 человека, максимум 3. Если у них внутри заболевания, да, те остаются, остальные уходят. А тут собрали 140 человек вместе. На что они рассчитывают?
Ну, вот здесь вопрос, как их собрали? Является ли они... То есть, то, что их перевезли все вместе, это один разговор. А как они размещены, что у них там, и как
они
все...
размещены в санатории, там нет боксов. Они спокойно могут общаться.
Ну, вы знаете, дело в том, что когда их брали на борт, со всеми работали медики, и непосредственно активной фазы заболевания... В этом
ну, о чем вы говорите? Если можно было что-то определить, то не надо было делать карантин.
Ну, вы знаете, карантин...
Ну... На момент посадки они были здоровыми. Тогда зачем их держать?
Ну, вопрос и хорошо, да. Вы знаете, у нас, к сожалению, времени осталось только 2 минуты. Спасибо, вы и так поставили достаточно интересный вопрос, который, в общем, заставляет задуматься над ответом. Да, еще мы успеем принять, наверное, один звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вся проблема в том, по сравнению с предыдущим товарищем, что эту болезнь не дается локализовать, это во-первых. И, во-вторых, 50 на 50. То, что это занесено, в том числе и импортировано недоброжелателями. Китай становится токсичным, и это мы наглядно видим. Он укрепился на всех континентах, включая Австралию, где живут китайские диаспоры, что не нравится, естественно, гегемону мира. В том числе и Антарктиду, и Латинскую Америку, я уж не говорю про Венесуэлу. И поэтому вот эти штаммы в любом случае уже проскальзывает информация, что непосредственно данные лаборатории патронирует сам Джордж Сорос. Как это произошло, это остается доказывать. А то, что нет вакцины, и об этом не говорят, это не значит, что ее не существует. И тем более при боевом штамме, когда применяются данные интервенции, в любом случае это не говорит о том, что должны погибать миллионы. И по поводу гибели свиней, Китай, между прочим, в стенах ООН и как кубинцы объявляют ежегодно Соединенные Штаты Америки, что у них погибают миллионы голов свиней, как-то зарезервировано уже на этот год 140 миллионов свиней, а это почти треть.
Я понял. Хорошо, спасибо. Вы очень бодро успеваете доложить огромный объем информации. И, в общем, каждый из них заставляет задуматься. Ну, вы знаете, конечно, главное оружие против эпидемии – это старый принцип «осведомлен, значит вооружен». Второе, главный, второй принцип – это как-то каждый отвечает за себя, в том числе, в том виде, что каждый должен понимать, что и здоровье его, и его близких зависит от его поведения. Любая болезнь, неважно степень ее опасности, будь это грипп или будь это сегодняшний вирус, она требует от людей аккуратности и заботы друг о друге. Кстати, вот на этом фоне, конечно, очень интересно сравнить то, как себя ведет наше население в пик эпидемии гриппа, от которого умирают ну, на несколько порядков больше, чем пока скончалось от вот этого вируса, коронавируса, с тем, как сейчас люди стараются быть, так сказать, заботиться о себе, носить маски в общественном месте. И это говорит о том, что, конечно, культуру свою и свое отношение к здоровью нужно менять не только в случае вот такой опасности. Ну, до встречи через неделю, увидимся, всего доброго, до свидания.